Одного бы и то за глаза хватило. Они вечно ходят за мной по пятам, когда я приношу письма. Я ненадолго задумался. Самым перспективным представлялся выход на Скайлера. Сомнений быть не могло. Они с Лавлейсом что-то затеяли. И если сегодня вечером мне удастся подслушать их разговор в парламенте, быть может, я узнаю, в чем там дело. Но до этой встречи еще несколько часов. А тем временем я мог бы разобраться с этими магическими принадлежностями Пинна на Пикадилли. Ясно, что амулет Лавлейса Лавлейс добыл не там, но, может быть, в этой лавочке мне удастся разнюхать что-нибудь о недавнем прошлом этой игрушки. Тут бес под камнем и рискнул пошевельнуться. Если ты уже закончил, о всемилостивейший, не позволишь ли ты мне продолжить путь? Если я вручу послание слишком поздно, меня накажут раскаленным пунктиром. Ну, так и быть. Многие в такой ситуации просто проглотили бы малого демона, оказавшегося втянутым в разборку сильных мира сего. Но это не мой стиль. Примечание. И, кроме того, тогда у меня в полете началось бы колотье в боку. Я слез с валуна и откатил его в сторону. Сплющенный в лепешку посланец кое-как сложился в паре мест и с трудом поднялся на ноги. Держи свои письма. Не беспокойся, я их не подделал. Да даже если бы подделал, мне-то какое дело, о великолепный метеор Востока. Я просто разношу конверты. Откуда мне знать, что в них? Это дело не мое. Стоило кризиса миновать, как к бесу тут же вернулась его прежняя неприятная манера изъясняться. Если расскажешь кому-нибудь о нашей встрече, я подкараулю тебя еще раз, и тогда ты пожалеешь. Я че, дурак, искать неприятности на свою шею? Нетушки. Ну так что, если я больше не нужен, я полетел? И бес, несколько раз тяжело взмахнув кожистыми крыльями, оторвался от земли и скрылся за деревьями. Я выждал несколько минут, чтобы дать ему вовремя убраться подальше. Потом снова превратился в голубя и полетел над пустошью на юг в сторону Пикадилли. Магические принадлежности Пина относились к тому разряду магазинов, куда посмеет войти только очень богатый или очень храбрый человек. Лавочка занимала стратегически выгодную позицию на углу Пикадилли и Дьюк-стрит и более всего походила на дворец, который сюда зачем-то притащила шайка сноровистых джинов, притащила и кое-как втиснула промеж здешних однообразных домов. По обе стороны широкого серого бульвара тянулись книжные лавки волшебников и всякие кофейни. И на их фоне ярко освещенные окна и золотые колонны с канелюрами просто-таки бросались в глаза. Даже при взгляде с воздуха в здании за милю чувствовалась аура утонченного изящества. Мне пришлось поморочиться с приземлением. Многие выступы были утыканы шипами или покрыты чем-то липким, чтобы отвадить всяких пакостных голубей вроде меня. Но в конце концов я умостился на дорожном знаке. Оттуда открывался прекрасный вид на магазин. Я продолжал его изучение. Каждая витрина являла собой памятник претенциозности и вульгарности, которым втайне питают слабость все волшебники. Драгоценности на вращающихся подставках, огромные увеличительные стекла над сверкающим великолепием колец и браслетов, автоматические манекены в пижонских итальянских костюмах с бриллиантовыми булавками в лацканах, и все такое прочее. Второразрядные волшебники в поношенном повседневном платье, проходя мимо, невольно притормаживали, завистливо глазели на витрину и шли дальше, одолеваемые мечтами о славе и богатстве. Не волшебников здесь почти что и не мелькало. В этой части города простолюдины появлялись крайне редко. Сквозь одну из витрин я разглядел высокий прилавок из полированного дерева. За ним сидел невероятно толстый мужчина, с ног до головы одетый в белое. Он восседал на своем стуле, словно на насесте, и трудолюбиво отдавал приказы груди коробок, пошатывающейся рядом с ним. Вот, наконец, прозвучала последняя команда. Толстяк отвернулся, и коробки поплыли через комнату. Мгновение спустя они повернули, и я смог увидеть небольшого коренастого фолиота. Примечание.